Смотрите, я прежде всего хотел бы вводным образом сказать, почему я выбрал Мишну. Ну, как бы, то есть был вариант выбрать, прямо изучать Гмару. Потому что, в принципе, никто здесь не новички, уже знает, что такое Гмара. Вот, но Мишна, она позволяет войти в устную Тору кратким образом, с одной стороны. Вот, с другой стороны, сразу как бы иметь представление не только о том, как, каковы принципы устной Торы, но перейти также и к пониманию закона, практического закона, который так или иначе освещается в этой Мишне. Я видел сегодня написано в одном из древних комментаторов ученика Маараля. Маараль очень хлопотал о том, чтобы люди вернулись изучать Мишну. Вот. И его ученик, Тосфот Йом Тов, вот, он пишет о том, что Мишна, когда Рэби составлял, мы поговорим о том, кто такой Рэби, что он сделал, почему он так сделал, вот, когда он составлял Мишну, он имел в виду о том, что там будет указан практический закон. То есть люди будут знать, как себя вести по Мишне. Так, вот. И поэтому, как бы, повторяя ту же самую идею, как бы мы хотим, как бы, чтобы, с одной стороны, у нас было знакомство с понятием устной Торы, со всей ее широтой. Она гораздо более шире, чем практический закон. Но, с другой стороны, чтобы это было также и изучение практического закона, там, где это возможно, это, безусловно. Как бы. Вот. Ну, это, как бы, первое. Прежде всего, да, что такое Мишна? Что такое Мишна? Мы говорим о том, что Моше Рабейну, так пишет Рамбам. Пишет Рамбам и в введении в Мишну, и в Мишне Тора. Он пишет, что Мишна – это то, что Моше Рабейну получил на горе Синай наряду с письменной Торой. То есть, другими словами, Всевышний говорил Моше Рабейну какой-то пасук, какое-то предложение, которое он должен был записать, и давал к нему комментарий. Так вот, Всевышний говорил Моше Рабейну вместе с предложением комментарий, что означает это. То есть он объяснял ему, что означает это самое предложение. Так, допустим, он сказал, что нужно сидеть в Суккот. Да? Теперь нужно объяснить, что такое сука. Что это такое? Дается параметры суки, так, 10, минимально там, высотой 10 твахим. Вот, минимальная площадь это 7 на 7 тфахим и так далее, да, то есть подробности, что на самом деле, когда я сказал вам, что пускай в Суккот, да, что в Суккот вы должны сидеть в Суккот, и с каждым в общей форме, что сидите в Суккот, кто сидит в Суккот. Потом можно объяснять этому Моше Рабейну, что идет речь именно про мужчин, а не про женщин. Вот это вся часть, это устная Тора. Это вся часть этого задания. Объяснение, как на самом деле нужно применять то предложение, которое указано в письменной Торе. Вот. Другими словами, устная Тора, она дает жизнь в письменную Тору. Потому что есть у нас предложение письменной Торы, вот, и мы не знаем, как его применять. Сидите в Суккот. Кто, где, как, что это такое Суккот. Вся жизнь, которая выносится в это самое предложение, она заключается в том, что мы объясняем это Мишне. Поэтому это буквы слова Мишна – это слово Нешама. Да, что Мишна она является Нешамой, душой письменной Торы. Так, вот. Теперь, значит, получается, мы говорим с вами о том, что Мишна – это часть устной Торы. Сказать, что это вся часть устной Торы – это неправильно. Почему? Потому что устный Тор включает в себя различного рода мидрашим, которые не вошли в Мишну, так, и различного рода, скажем так, брайтот, которые тоже не вошли в Мишну. Да? Мишна – это то, что мы говорим, то, что оставлено Рабейну Акадош, гораздо позже, чем Моше Рабейну получил Тору. Да? Вот, теперь. Если это часть, это Мишна, это часть устной Торы, да, задается вопрос, понятный вопрос, почему нужно было ее записывать. Если она устная Тора, она должна остаться устной Торой. Почему она должна быть устной Торой, это понятно, потому что, когда я что-либо объясняю, всегда объяснение, оно многообразно. Более того, каждому человеку нужно давать объяснение, которое больше подходит для него. Да, один понимает именно с этой стороны гуманитарий, у него голова больше гуманитария, у технаря у него больше голова техническая, ему нужно объяснять с этой стороны больше. Поэтому с натуры понятно, что он должен быть устным. Вот. И поэтому то, что нужно было записывать эту самую устную Тору, это, скажем, была ситуация, как на русском, как говорится по-русски, вынужденная. Вынужденная, да. Буквально в Масехет Брахот написано в конце, в Мишне, да, «Эт ласот лашем эферу Торатеха». Сказано, что пришло время сделать ради Творца, нарушить его Тору. То есть Всевышний сказал в Торе, что не записывать устную Тору. Теперь пришло время нарушить этот самый закон. Но для чего? Для того, чтобы сохранить Тору, которую нам Всевышний дал. Да? Вот. И поэтому это была записана часть устной Торы. Вот. И вся эта часть устной Торы, которая была записана, она называется, по большому счету, не знаю даже, когда общее название придумать, Барайта. 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 Включает в себя все различного рода законы во всех их многообразности, и они очень длинные. Если вы посмотрите пример этой Брайты, это можете увидеть в Тосефте. Тосефта у вас находится в любом Талмуде, который откроете, в конце его находится Тосефта. Вот вы увидите, насколько Тосефта отличается от Мишны. Она очень большая, вот в ней находятся законы, казалось бы, из различных областей, не всегда это одной и той же области. Вот. Что сделал Рэби? Он взял, скомпоновал самое необходимое для того, чтобы люди могли это усвоить и понять принципы той или иной области. Пусть это будет область приношения корбанот, либо это то, что связано с каждодневным служением Творцу, то, что мы с вами делаем, Орахаим. Вот. Он закодировал это очень сжатым образом. Да? Вот, чтобы это можно было усвоить, чтобы это легко можно было повторять наизусть, поэтому очень часто Мишна, она кажется, содержит некоторые лишние слова, и Гмара объясняет, что эти лишние слова, они призваны просто-напросто создать рифму у человека, чтобы ему легче было повторять то, что он учит. То есть не для содержательного момента, а именно для рифмы, чтобы это было как песня. Кстати, вы знаете, что Тора, она называется Шира, да? Она называется песней. Где у нас сказано, потому что Тора называется песней? Это в книге Дворим, да, в конце, в главе Гаазину, да, Всевышний говорит Моше Рабейну, вы напишите эту самую песню. Так она называется, Тора – это песня, так Раш, по крайней мере, объясняет. Вот, Тора называется песней. И в Мишне это очень хорошо видно. Она очень часто она из-за рифмы идет добавление некоторых слов, повторений, которые, казалось бы, уж не нужно было это повторять. Вот, теперь, почему это Рэби решил это составить? Потому что наступило время, когда евреи начали терять связь с Торой. Постоянные гонения из места на место. Да, это колено, часть 10 колен было изгнано, потом были изгнаны, в том числе Иуда и Бениамин, потом часть из них вернулись в Эрец-Исраиль, а часть остались в Вавилоне. Вот, и началось разделение еврейского народа. Когда началось разделение еврейского народа, эта связь уже между мудрецами она начала все больше и больше ослабевать. Когда ослабевает связь между мудрецами, уже то, что один хорошо помнил, другой не очень, вот уже не может ему подкорректировать и напомнить и сказать. А то, что этот хорошо помнит, а этот забывает, уже тоже невозможно ему передать. Нужно посылать гонцов в Эрец-Исраэль или, наоборот, в Вавилон, чтобы это все корректировать и восстанавливать. Поэтому Тора начала терять свою силу, свою связь, свою четкость, свою ясность. Вот. А поскольку мы имеем дело с божественным законом, вот, то здесь должна присутствовать вся тонкость восприятия этого момента. И когда идет речь о том, что какой-то очень тонкий закон нужно усвоить, нужно помнить все детали и помнить их так, чтобы суметь восстановить всю цепочку общей картины. Вот. Для этого нужно несколько вещей. Прежде всего, нужно, чтобы у человека была спокойная голова. То есть они думают, что сейчас постучатся в двери и начнут устраивать погром. Вот. Либо не думают о том, что как кусок хлеба принести в семью. Все эти моменты, они очень мешают человеку, чтобы у него Тора была кристально чистой, чтобы она была ясной. Вот. Тем, что мудрецы, тем не менее, удавалось им все-таки это учить, это их геройство, но это тяжело. И, судя по всему, какие-то тонкие моменты они начали ослабевать. И, видя это, Рэби понял, что нужно записывать Мишну. Нужно записывать это не только Мишну, нужно записывать это устную Тору. Вот. И потом уже это из-за Тору сделать более сжатым форме то, что мы называем с вами Мишну. Вот, теперь хочу сказать еще несколько слов. Это все мы говорим вводный урок, прежде чем перейдем уже к изучению самих как-то брахот. Вот. Кто такой Рабби Иуда Анаси? Да, человек совершенно незаурядный. Это Всевышний выбирает на каждую задачу, которую нужно выполнить, человека, который наиболее подходит к этому. Кто такой был Рабби Иуда Анаси? Прежде всего, он удостоился статуса особого имени, которое не давали другим. Его звали Рэби. Его звали Рэби, либо звали его Рабейну Акадош. Рабейну Акадош. Так вот. Рабейну Акадош, так Гмара говорит об этом, о том, что называли, потому что был Кадош с точки зрения того, что все, что касается не блудить за своими глазами, за своим сердцем, у него как раз это, у него это было. У него это хорошо присутствовало. Говорит о том, что Рабейну Акадош, он, сказано, никогда не опускал рук ниже пояса. То есть, другими словами, это у него, он не, это следил очень за тем, чтобы его, то, что называется, к душа в отношении брита, да, брит называется, как бы это святость интимной связи, в частности. Так все, что с этим связано, у него это было на самом высшем уровне. На самом-самом высшем уровне. Так сказано в том, что когда он умирал, вот, он сказал перед Всевышним, да, что открыто перед тобой, Всевышний, что я не получил удовольствия от этого мира даже самым малым пальцем. Так он высказался. Вот. И есть комментарии, да, что речь шла не о 10 пальцах руки. Не об этом он вел речь. Другими словами, о том, что он в той части, которой настолько тяжело быть святым, там он сумел быть святым. Там был святым. Я также слышал от своего учителя, Рамойши Шапира, Зихрона Браха, о том, что он говорит, что в Рамбаме написано о том, что Рав, который в Талмуде, Рав Ишмуэль, Рав, он был учеником Рабби Иуда Анаси, Рабби Иуда Акадош, о котором мы с вами говорим. Вот. И сказано, что он был очень свят в плане того, чтобы не блудить глазами. Рабейну Акадош, он был свят, чтобы не блудить в отношении интимных связей. Рав, его ученик, так написано в Рамбаме, Рав Талмид, ученик Рабейну Акадош, да, и здесь есть намек о том, что он был учеником в этом плане, в плане святости, о том, что он умел так держать свои глаза, что не видеть дальше 4 локтей, которые находятся перед ним. Так о нем рассказывается. Вот. Эта святость, она позволила им быть теми носителями Торы, это последующим поколением. Именно они были избраны, не уверен, что именно только ради этого, из-за этого, но в том числе из-за этого, может быть, это связано с тем, что он был из династии царя Давида, да, известно, что Рабейну Акадош, он был, мне кажется, правнуком Илеля Закен, да, старца Илеля, вот, и из династии царя Давида, не по линии царя Шломо, а по другой линии, но тоже из династии царя Давида. Он, поэтому он был, это был, являлся Наси, это как царь. Наси, вот. Теперь о нем главное, что нужно указать, о том, что у него было удивительное совмещение. Он был, с одной стороны, невероятно богатым человеком. Сказано, что конюх у Рэби, он был более... Конюх Рэби, был более богатым, чем один из местных царей в Вавилоне, да, Швормалка, так его звали. Вот. Он был очень богатым человеком. С другой стороны, вся мудрость Торы, это была у него. В-третьих, мы говорим о том, что он был то, что называется паруш. Паруш – это означает человек, который это умеет владеть это, своим телом в совершенстве. Вот. И еще один момент о том, что он был уникальным политиком, невероятным политиком. Да, говорится о том, что именно в его времена Эсав подчинил себя Якову. Рабейну Кадош, он был тем самым Якова Вину, да, в то время. Вот, Антонинус, римский император, который являлся сыном императора Андрианус, который столько много бед принес евреям, вот, он был императором, который был готов полностью был подчиниться Рэби, настолько даже, что когда один раз Рэби нужно было сесть на лошадь, то тот готов был это встать на корточки, чтобы быть ступенькой для того, чтобы Рэби поднялся. Вот. И Талмуд Иерушалми пишет, что он в конце концов сделал гиюр. В конце концов сделал гиюр, потому что он сказал о том, что почему тебе разрешается кушать пасхальные жертвы, а мне нет, в будущем. Он ему сказал, что я могу поделать, которое написано о том, что тот, кто не обрезан, не может это кушать. Вот. И тогда сказано о том, что он в итоге сам, это, не знаю, сам себе сделал обрезание, но он в итоге сделал обрезание, и Иерусалимский Талмуд говорит, что он сделал это, прошел гию. Вот. Но началось их знакомство с тем, что когда Андрианус постановил, чтобы евреи не имели права совершать брит-милу, вот. А родители в Рэбе, Рабейну Кадош, они да, сделали брит-милу, об этом стало известно. И сам император вызвал мать Рэби с мальчиком, с малышом к себе, чтобы проверить, что, о чем идет речь. И здесь произошла эта невероятная вещь, что сама жена императора Андрианоса, того самого ненавистника евреев, она заменила мальчиков. Она положила Антонинуса вместо, а себе взяла Рэби. И когда тот открыл, обнаружил, что совершенно это необрезанный малыш перед ним находится. Вот, и отпустил его свояси. В итоге мама Рэби кормила Антонинуса. Мама Рэби кормила Антонинуса, вот, и они еще с такого молодого возраста уже стали, у них появилась связь друг с другом, вот, и до конца дня, насколько я понимаю, они держали связь друг с другом. Вот, теперь, мы рассказали про Рэби, мы сказали, почему нужно было записывать Мишну. Так, мы сказали о том, что Мишна, она является только частью устной Торы, вот, но она позволяет войти в еврейский закон наиболее кратким образом, с одной стороны, с другой стороны, познакомиться с совсем кратком виде, со всем объемом устной Торы, поэтому здесь как бы мы надеемся совместить две эти цели, да, зачем, если Всевышний нас достоит это сделать. Вот это, если пока есть вопросы, давайте я отвечу. Если нет, то мы продолжим.
Пока вроде нет. Пока вроде
у меня есть нет. Вопрос. Я встречался как бы с таким вот Раби и Рэби. Это два разных человека или это просто разное произношение?
Если вы встречались в Талмуде, то это один и тот же человек.
Да. То есть это просто разность произношения. В принципе, это одно и то же лицо.
Да. Талмуде всегда, когда указывается Рэби, Раби, это имеется в виду Рабейну Кадош. Рабейну Кадош. Что? То Безрат Ашем, тогда давайте Безрат Ашем начнем уже Мишну. Первую Мишну Трактата Брахот, Всевышний достоил нас продолжить и дальше. Вот. Главное в этих вещах это постараться действительно, чтобы это было постоянным. И тогда я надеюсь, что будет у нас помощь небес, чтобы это нам позволяли обстоятельства вновь встречаться. Вот, потому что я очень рад, что именно вы вышли на связь. Потому что тогда серьезный будет учеба. Мне ведь как бы важно как бы не только это, ну, как бы учить, но и обучаться тоже. Как бы. Когда серьезные люди присутствуют, это можно сделать, Барух Ашем. Вот. Итак. Да, у нас есть трактат Брахот перед нами. Александр, у вас есть трактат Брахот? Очень хорошо. Да? И на русский, есть русский перевод?
И с русским переводом тоже. Это с комментарием Кихати.
А, очень хорошо. Хорошо. Тогда, Александр, давайте вы нам зачитаете первый, это первый мишну. Просто текст.
У нас одни и те же, знаешь.
А, ну я не знаю, Берот Ицхак издавал, в принципе, тоже. Я надеюсь, что...
Берот Ицхак издавал мишну Брохас. Да. Они собирались. Это, нет, она не издана.
У меня вот здесь есть доказательство. Здесь на полке лежит Мишнаэт Брахот.
Серьезно? Уже вышел?
Нет, он вышел года 2-3 назад.
Я первый раз вообще об этом слышал.
А трактат Шаббат вы тоже не слышали, что выходил?
Нет.
Нет?
Я не слышал.
Они печатали довольно много в номерах Брахот, потом начали...
Печатали, да. Мне Рав говорил, и Раварья говорил, что говорили, что собираются издавать, и поэтому они печатались главы в нашем журнале, да. Но чтобы это было уже издано, я первый раз слышу.
Да-да-да, это издание. Я вам зачем зачитаю в другой раз.
Ну, ничего. Я поверю, просто здорово.
Хорошо. Давайте тогда начнем мишну.
Когда читают Шма вечером, с того часа, когда коэны приходят есть труму, до конца первой стражи. Это слова раби Элиэзера. Мудрецы же говорят, до полуночи. Рабан Гамлиэль говорит, до восхода утренней зари. Случилось, что его сыновья пришли с пира и сказали ему, мы не читали Шма. Ответил им, если еще не взошла заря, вы должны прочесть. Более того, все, о чем было сказано мудрецами до полуночи, заповедано до восхода утренней зари. Сожжение тука и членов жертвоприношений заповедано до восхода утренней зари, и все съедаемое в тот же день заповедано до восхода утренней зари. Если так, то почему сказали мудрецы до полуночи, дабы отдалить человека от греха?
Знаете, как бы форма мишны, она здесь это очень интересная. Значит, у нас есть с вами три мнения, да? Первое мнение – это Раби Элиэзер, да? Обычно, когда написано Раби Элиэзер, это Раби Элиэзер Агадоль. Агадоль, то есть Раби Элиэзер Бен Уркинус. Так, вот. Еще есть два мнения.
Оркинус.
Очень распространенная фамилия в те времена. Вот. Теперь, кстати, он был потомком Моше Рабейну. Потом у нас есть Хахамим. Да, Рабейну, Акадош назвал их Хахамим. Вот. И потом у нас идет мнение Рабана Гамлиэля, да?
Да.
Рабан Гамлиэля. Вот. Теперь, это три мнения, когда нужно читать Шма. О ком Шма идет речь? Вечерняя Шма, правильно? Вечерняя Шма. Так, это прежде всего. Потом рассказывается история про его сыновей. Так? Который, не просто рассказывает, заметьте, господа, это рассказывает о том, что они были на Перу. Казалось бы, если ты хочешь мне сообщить, что они опоздали, не могли вовремя прочитать Шма. Ну, скажи это, и все. Нет. Сообщается о том, что они были на Перу. И именно поэтому они опоздали с чтением Шма.
То есть это выдвигается как уважительная причина, другими словами.
Либо, наоборот, неуважительная.
Либо неуважительная.
Они опоздали с чтением Шма, потому что они были на Перу. Другими словами, когда человек опаздывает в чтении Шма, когда это может родить? Когда он находится на какой-то веселье, он пошел на свадьбу, это мицва, это порадовать хатана, вот, и поэтому это человек занятый мицвой, вот, он радует хатана, допустим, я говорю, к примеру, так, вот, и поэтому он опаздывает читать Шма, может быть, это можно сделать, в конце концов, он сейчас занимается одной мицвой, и, возможно, то, что он занимается той самой мицвой, отодвигает того, что он должен читать Крия Шма, он сейчас занят выполнением одной мицвой, да, могли бы так сказать. Так? Вот. Но в любом случае мишна потрудилась, Ребин записал именно, что они не читали Шма, потому что они были на Перу. Здесь есть момент, который нужно это его посмотреть. Это Ребин указывает нам в качестве поучения, что будьте осторожны, когда вы на Перу, это можно произойти. Так, вот. И второе, сказал им их отец, Так, если, если это произошло, но еще есть время до, до зари, до зари, то вы обязаны читать Криашма. Да, им ло Аллах Амуда Шахар, если не наступила еще заря, называется на иврите Амуда Шахар, не наступила заря, то вы обязаны читать Криашма. Да? Так, вот, теперь. И потом еще есть дополнительные данные, которые приводятся в Мишне, которые, казалось бы, уже не имеют отношения к нашей основной теме, когда нужно читать Шма. Так? А говорится дополнительные данные, дополнительные знания, касающиеся того, что мудрецы делают ограду для Торы. Что на самом деле они сказали до полуночи, хотя на самом деле это все до зари. Но они сказали до полуночи, чтобы человека отдалить от нарушения. Нарушение. Так что изначально он не нарушал. Мы с вами должны коснуться этого самого момента. Вот почему они именно таким образом это сделали. Если я могу, имею право читать до конца, до зари, так что же вы меня ограничиваете до этого? Да? Нужно это объяснить более подробно уже в следующий раз. Вот. Главное, то, что я хочу подчеркнуть, что здесь в Мишне указывает это о том, что как раз в ней есть часть непосредственно касается Аллахи. Я должен знать, когда мне нужно читать вечерним Криат Шма. С другой стороны, здесь Рэви дает нам понять, знать, что касается в отношении приношения жертвоприношений. Да, то, что называется Эктер Халавим Вейварим. Да, это воскурение, как у вас в Мишне указано, воскурение. Воскурение, как у вас перевели на русском языке?
Тука и членов, ну, по-видимому, кусков, то, что нарезано.
Кусков, да, воскурение, да. То есть здесь...
Ну, жир, вот, наверное, да, нет.
С областью жертвоприношения он нам дает понять. Да? Заодно, когда мы с вами изучаем, как мне, когда мне нужно читать Шма, я заодно уже знаю некоторые понятия из области Кодшин, из области жертвоприношений. Так? Поэтому видно здесь очень хорошо, как Рабейну Акадош сразу дает нам несколько вещей. И узнать конкретный закон в отношении Криат Шма, так? И заодно дает нам новое представление. И этически, когда у человека может произойти нарушение, и ну как этого избежать, так, и знание из других областей Торы. Вот вам видно здесь очень хорошо на этом примере, как Рабейну Акадош совместил сразу несколько моментов, которые мы с вами говорили в начале. И дать понятие широкой устной Торы, новые понятия, которые мы с вами не знали, и дать практический закон, и дать нравственное поучение, как себя оградить от того, чтобы не прийти к нарушениям. Очень богатая мишна. Мы с вами должны хорошенько разобрать. Следующая встреча у нас это в Йом-Ришон, воскресенье, да? Так мне сообщили. 7:30 вечера по иерусалимскому времени.
Ну, это 18:30 у нас, окей. Потому что в этом самом, пока в расписании не стоит, что следующее будет воскресенье. То есть мы занимаемся среда и воскресенье в 19:30 по Иерусалиму.
Да, по Иерусалиму, совершенно верно.
Два раза в неделю.
Хорошо. Пока два раза в неделю, посмотрим дальше.
Не, все, просто чтобы понять. Ой, Шкоев, это огромная радость, это огромный подарок на 15 ава, это просто вообще койдыш.
Да, вы хорошо заметили, что действительно 15 ава, я тоже по этому подумал.
Это тоже будет. Это
Койдыш. Всего доброго.
Огромное спасибо. Единственный маленький вопрос. Мишна должна быть короткой, но здесь до восхода утренней зари повторяется три раза. Ну, это так, на будущее.
Нет, все правильно. Так, поэтому вы говорите о том, что почему нужно повторять каждый раз. Правильно?
Да, непонятно. Можно было все объединить в одну группу.
Хорошо. Ответ на наш вопрос давайте мы действительно перенесем уже на следующий раз. Вот, но вопрос он хороший, потому что он не просто так это сделал, действительно. Действительно, это повторение.
Я догадываюсь. Окей, спасибо большое.
Но это немножко намек на ответ. Это здесь сказано именно, если вы попробуете эту мишну повторить несколько раз, вы увидите, насколько вам именно такое повторение, оно вас здорово помогает вам выучить ее.
Раф Юнасон, извините, а вот я слышал такое еще, что все мишнайот, они имеют определенную, как бы, такую, ну, для простоты скажем, музыкальную коннотацию, да, такой какой-то.
Да.
А, извините за бестактность, может, вы как-то слышали об этом, может, можно услышать, просто потому что я знаю, что дети учат это. И мы этого всего были лишены, и было бы просто, ну, по крайней мере, услышать, потому что говорят, что это, во-первых, помогает запоминать, да, допустим, мы, вот, допустим, ашры, да, есть мелодия, ашры и йоши, оно запоминается быстрее и легче, потому что есть определенный ритм, да, у нас в мире все как бы с определенным ритмом связано, вот, и поэтому это было бы, ну, это не обязательно, если это не как бы противоречит то, и не входит в ваши планы.
Как она звучит в произношении, как бы с каким мотивом ее обычно учат?
Да. Если это вам не мешает, потому что я понимаю, что есть разные, там кто-то не имеет слуха, он будет этого стесняться, кто-то то, сё, третье.
Не, я могу, вообще без... могло бы ее сказать на иврите, вот, но как ее распевать?
На иврите, да, это, конечно, это было бы интересно, может быть, потому что вот, я слышал, что это очень полезно учить мишнаёт наизусть. Но когда это с музыкой, это красивее, это лучше ложится на неокрепшие еврейские души.
Да, но я, честно говоря, не знаю, какая мелодия здесь применяется.
Именно, я поэтому спрашиваю. Нет, это не как бы не обязательное, но, ну, окей, нет проблем.
Ну, ладно, всего доброго.
Извините, пожалуйста, за вопрос.
Все в порядке, без проблем.
Всего.
Спасибо вам большое.